Логика власти.
Мы начинаем нашу еженедельную передачу. В эфире Максим Григорьев, передача «Логика власти». Напоминаю, что вопросы можно задавать. Телефон прямого эфира 8-495. Кто из зарубежных стран звонит? Плюс 7-495-95-95-912. А также напрямую через мой телеграм-канал «Григорьев». Напоминаю, что нас можно слушать не только в Москве. В Москве это частота 91,2 FM, но и в Санкт-Петербурге 91,5 FM. А также смотреть на нашем канале в YouTube и на сайте Радио Спутник. Сегодня у нас в студии гость нашей передачи, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Константинович Долгов. Добрый день.
Добрый.
Константин Константинович, вы долгое время проработали в МИДе, были уполномоченным МИДа России по вопросам прав человека, ну и, конечно, много занимались, в том числе и Украиной. Я помню, мы еще участвовали в написании «Белой книги», да, если не ошибаюсь,
книг, по Украине. Книг было много.
«Белых книг», да, совершенно верно, и вы первый их готовили. Это какой год был?
Начали, когда начали готовить, собственно, после начала военной операции Киева в Донбассе. То есть мы где-то, по-моему, с конца, со второй половины 2014 года, мне кажется, то ли летом, то ли осенью, в самом начале осени 2014 года была первая книга выпущена, потом их было еще несколько. И надо сказать, что все эти материалы, которые мы тогда собирали, собирали мы их на основе открытых источников, передавали эти белые книги довольно широко, мы и в ООНовские структуры, и в структуру ОБСЕ, Совета Европы. Вся вот эта информация, она актуальна, как никогда сейчас. Другое дело, что, конечно, перечень преступлений киевского режима в отношении народа Донбасса, жителей Донбасса.
Да и жителей Украины,
собственно говоря. А теперь жители Украины. Да, действительно, все, эта сфера расширяется. Количество преступлений множится. Но вот те преступления, о которых мы тогда писали, начиная, да, с Дома профсоюзов в Одессе, убийства людей там, и, да, собственно, и раньше, и во время антигосударственного переворота в Киеве, ничего же не расследовано, никто не наказан. Поэтому международная реакция, она как была тогда крайне вялой, такой односторонней. Так, собственно, она с точки зрения, вот если мы говорим о международных структурах, она, по сути дела, такая и сегодня.
Знаете, я бы сказал, что она стала еще хуже несколько раз.
Ну, она хуже в том смысле, что просто преступлений стало гораздо больше. И, конечно, в общем, такая ангажированность международных правозащитных структур, она всегда была очевидна. Сейчас это уже, по-моему, такая реальность, которую просто надо, на мой взгляд, надо просто игнорировать, потому что там ждать каких-то... Я не говорю, что не надо работать на международном уровне, надо, несомненно, эту информацию надо собирать. И, конечно, я, кстати, очень поддерживаю вот инициативу с общественным трибуналом, которой вы занимаетесь, и другие коллеги. Обязательно, обязательно нужно весь массив этой информации собирать. И, конечно, это важно и с точки зрения донесения до международной общественности, подчеркиваю, общественности скорее, чем до, если мы говорим про Запад, до каких-то правительственных кругов, потому что там я не ожидаю какой-то реакции.
Они и так все знают.
Они и так все знают прекрасно, так сказать. А если не знают, то и знать не хотят. А у них позиция совершенно однозначная. А вот до общественности доносить надо, потому что это важно, это важно. И здесь, правда, несомненно, она постепенно себе дорогу пробивает. Ну и, конечно, это важно с точки зрения обеспечения наказания тех, кто виновен в этих преступлениях. Кстати, обстрелы продолжаются, обстрелы и Донецка, и Горловки, других населенных пунктов в Донбассе, они, к сожалению, продолжаются. Да, там интенсивность, она несколько спала, просто по одной простой причине, что мы уничтожаем, там продвигаемся, да, и в рамках специальной военной операции уничтожаем просто-напросто те средства и те опорные пункты, с которых велся огонь по жилым кварталам. Но, тем не менее, эти преступления, они на ежедневной основе продолжаются. Поэтому все, кто виновен, должны понести наказание. Это совершенно однозначно. Здесь мы говорим, конечно, и о полноценных трибуналах. И вот, опять-таки, общественная инициатива тоже здесь востребована.
Знаете, я бы здесь добавил, что, естественно, кроме обстрелов, мы фиксируем множество других преступлений.
Конечно.
То есть полный набор военных преступлений в классическом понимании. Живой щит.
Живой щит,
совершенно,
конечно,
верно.
Это...
Использование людей в качестве
позиции
живого щита.
Позиции оборудуются в больницах,
убийство людей,
в школах.
Обстрелы,
конечно,
людей,
конечно.
На поражение стреляют из стрелкового,
да,
оружия. В женщин, детей, снайперы работают.
Конечно, конечно.
В целом это... ряде населенных пунктов. Естественно. Убивают просто людей, которые говорят, что они против того, чтобы оборудовали эти живые позиции.
Конечно.
Грабежи тоже по международному гуманитарному законодательству считаются тоже военными преступлениями. Повальные грабежи идут со стороны вооруженных сил Украины, Азова.
Мародерство, да. И потом, и, кстати...
И грабежи с оружием в руках. У меня просто десятки.
Слушайте, ну вот, Максим, смотрите, а вот как квалифицировать иначе, например, уничтожение запасов зерна? Это что такое, так сказать? Это не гуманитарное преступление? Конечно, гуманитарное преступление, несомненно. То есть, это провоцирование голода, иными словами. Поэтому вот сколько там было сейчас и до сих пор там этих капризов, писков, воплей там в Киеве, что вот Россия якобы блокирует вывоз зерна. Ну, во-первых, там значительная часть зерна просто уничтожается, уничтожена, начиная с Мариуполя, кстати.
В аэропорту Мариуполя сожжено все.
Уничтожено именно ВСУшниками, конечно, нацбатами.
Подожгли все.
Ну, подожгли, да, так сказать. И, во-первых, во-вторых, там не такие большие, так сказать, запасы, да. Ну, и в-третьих, вот сейчас мы дополнительно создали условия для вывоза. Пожалуйста, вот даже эвакуировали свой персонал после выполнения задач там на острове Змеиный, да. Ну, сказали, пожалуйста, Минобороны же заявил, пожалуйста, так сказать, вот теперь там из Одессы, Николаева, давайте, вывозите зерно там при помощи международных структур, там, если нужно. Пожалуйста, только разминируйте порты. Они же этого не делают, они же боятся, там, да и в силу других там, своих соображений, они этого не делают. То есть, это все миф такой очередной, да. Но что касается ситуации внутри страны, то они намеренно провоцируют гуманитарный кризис, как минимум. И мы это видели во многих, при том, что мы оказываем гуманитарную помощь очень серьезную, там наши регионы, на федеральном уровне, на
военных
регионах, военные очень много, да, я уж там не говорю про добровольцев, которые помогают, конечно, да, кстати, вчера приняли, вот в Государственной Думе обсуждали, это уже был там по ряду законов, там наши принимались, и там как раз принимался закон важный о добровольцах, очень тоже важный, который позволит дополнительно подкрепить добровольческую деятельность, которая получает все больше размах у нас, в том числе и на территории Донбасса. Поэтому вот на фоне этих усилий, то, что мы видим со стороны Киева, это абсолютное не просто игнорирование интересов людей, которых они там формально считают своими гражданами, да, это просто реальное противодействие этим людям. То есть, это попытка сделать все, чтобы их жизнь... осложнить, ну, не говоря о том, что действительно многие жизни они просто забрали.
Вы знаете, я бы здесь так сказал, вот то, что я вижу, то, что происходит на той территории, то, что делает киевский режим, знаете, такое впечатление, что он, собственно, граждан вообще не считает за, так сказать, людей, не считает, это рассматривает их как некий расходный материал, и это повально происходит. Какие-то, не то, что там жизни сохранять, наоборот, убивает.
Это пушечное мясо.
Пушечное
мясо.
Своих людей, как Зеленский и все остальные, рассматривают просто как пушечное мясо на смерть бросают.
Ну, не просто Зеленский, это же позиция Запада, это позиция Вашингтона в первую очередь, так сказать. Зеленский, он же не самостоятельная абсолютно фигура, это же марионетка, это понятно. Поэтому война до последнего украинца с Россией, поэтому потери их абсолютно не волнуют. Их волнуют потери, только собственные потери, только с одной точки зрения, так сказать, чтобы там люди с автоматами не пришли в Киев там, да, и не сказали «хватит». Да. Вот этого они внутренне, наверное, опасаются. Да. Поэтому им вот эти азовцы, конечно, так сказать, да, они, там, айдаровцы, они совсем не нужны в Киеве. Зеленскому это, я уже об этом говорил и абсолютно в этом уверен, да. Их задача, чтобы этих мерзавцев просто поубивали. Вот, но использовать они их, конечно, используют, несомненно, да. И что касается, кстати, вот населения и жителей освобожденных нами районов, да, это Донбасс, это Запорожская область, Херсонская область. Но они же перестали, они отключили мобильную связь, да, в Запорожье и в
Херсонской. Да, собственно говоря, экономическая блокада Донбасса.
Платить,
да,
пенсии перестали,
они
социальные
это
пособия.
На Донбассе ведь,
конечно,
в свое время.
Конечно, это же говорит о чем? Да они не считают этих людей, эти регионы, они не считают внутренне, они не считают их своими территориями. Как они не считали Крым своей территорией, они ничего абсолютно не делали, радостно там, так сказать, все подключали, да, и вообще установили блокаду, гуманитарную блокаду, так сказать, да, ситуация с водой, давайте вспомним, да, которая с Крымским каналом. Это же грубейшее совершенно, это вообще преступление. Но и при этом они продолжают там демагогию разводить, что это, значит, граждане Украины, там, мол, вот на временно оккупированных, как они говорят, территориях, там прочее. Но если это твои граждане, ну, позаботься, то, сказать, каким-то образом прими участие, да? Нет, абсолютно. Это верх цинизма. Знаете, ну, даже цинизм – это не то слово, наверное, которое должно характеризовать политику киевского режима. Он абсолютно антинародный.
Я бы сказал, даже людоедская политика, на самом деле.
Но самое главное другое, Максим. Самое главное, что вот каждый день вот этого сопротивления с их стороны, так сказать, какого-то, да, вот этого упорства, противостояние, значит, ЛДНР, противостояние России, это, несомненно, гвозди в гроб государственности украинской. То есть они с каждым днем, с каждым часом, они уменьшают шансы на сохранение украинской государственности. А мы знаем, что она носит искусственный характер, изначально это все понятно. Наш президент прямо об этом очень четко говорил и не раз. Но вот в сегодняшних условиях то, что они творят, это несомненно, при всем промывании мозгов, да, но несомненно, это вызывает у миллионов людей реакцию отторжения. Поэтому стоят очереди за российскими паспортами на освобожденных территориях. А эти, разумеется, так сказать, эти паспорта уже раздаются, и мы будем это делать. Но я уверен, я знаю даже, там, ну, по разным каналам эта информация доходит от конкретных людей. Огромное количество жителей Украины хотят получить наш паспорт на тех территориях, которые пока не освобождены. Огромное количество. И число таких людей растет. Потому что это реакция на то, может быть, они вчера так еще не думали, но сегодня они это уже думают, так и понимают. Это реакция на то, что они видят. Это реакция на политику киевских властей. И
знаете,
вот это очень
здесь могу это подтвердить не просто, да, из общих соображений. Мы проводили социологические опросы в Волновахе, в Мариуполе. И, вы знаете, по моему убеждению, после того, что они делали в Мариуполе, количество жителей Мариуполя, которые стали... Абсолютно не уносят Зеленск. Просто не... Ну, вопрос, да, мы им задавали вопрос, как вы относитесь к киевскому режиму, к Зеленскому. Просто ненависть. Они так и пишут, ненависть. Задавали открытые вопросы, как относитесь. Там многие ответы людей были просто нецензурного характера. После того, как они видели, что никакой помощи, никакой не оказывалось.
Да просто расстреливали.
Убивали людей.
Убивали
совершенно
просто
верно,
конкретно.
Убивали людей,
да.
Разрушали дома.
Прицельный огонь по мирным жителям,
да,
конечно.
Живой щит не выпускали. Насилие осуществляли. Убивали людей прямо из стрелкового оружия. Многие были свидетелями, как они это делали. Женщины, дети не давали эвакуироваться. Стреляли по тем, кто пытался эвакуироваться по машинам. Угу. Очень много было убито престарелых, женщин, детей. Вот после того, как они все это увидели, даже у тех, кто, может быть, еще как-то колебался, открылись здесь глаза. И, естественно, многие, которые на той территории, да, они понимают, что делают, какие преступления совершают. Конечно, они в этом плане боятся просто еще что-то сказать, боятся что-то действовать. Причем ведь система была и остается абсолютно тоталитарная там. Там многие люди в том же Мариуполе, в других местах, за то время, с момента референдума, у них же был референдум о независимости, они не хотели быть с украинским режимом, они его воспринимали в качестве нелегитимного. И, собственно говоря, во многом это верно. Этих людей зачищали просто по спискам, их арестовывали, конечно, хватали, они пропадали, конечно, их пытали в известных местах. То есть во многих местах просто были зачищены, так сказать, все эти люди, которые так или иначе
выступали. Кстати, пыточная вот эта вся практика, да, они на своих учителей, да, нацистов германских, они пытаются там как-то подражать, ориентироваться, но смотрите, что они с нашими пленными делали и делают. Это же, кстати, мы это тоже давайте с вами прямо назовем, что это военное преступление.
Военное преступление, нет сомнений.
Да, я уверен, так сказать, что в Киеве мало кто слышал про Женевские конвенции, но да и те, кто слышал, те помалкивают. Да, у них была эта дама, так сказать, по фамилии Денисова, да, я даже лично ее знал, там еще по прежним местам.
Уполномоченная по правам человека.
Она была бывшая уполномоченная, ее сняли.
Которую сняли в том числе за ложь, которую она распространяла.
Она занималась просто враньем. И причем сейчас она признается, она говорит, мне там вот давали эту информацию, там просили, чтобы я это озвучивала. Это уполномоченный по правам человека.
Она даже хуже, она говорит, да, что она это делала, чтобы привлечь больше внимания.
Ну, и внимание, да, ну, то есть, ну, это понятно, что, так сказать, у них вообще вот это понимание прав человека, оно, ну, кстати, в Третьем Рейхе тоже, вы знаете, были люди, которые занимались правами человека, так сказать, да, и вполне себе даже официально. Просто понимание этих прав
было другое.
Было несколько своеобразное.
Вот прямо конкретный пример. Да. Мы в том числе в освобожденных территориях посещаем пункты, здания, где располагалось СБУ, делаем тоже выемки документов, и у нас довольно-таки много этих документов. Вот на меня произвело впечатление в СБУ Мариуполя донос. Угу. Донос конкретной женщины, угу, правозащитник, как она про себя, угу, писала, какая-то организация, угу, и донос на другого человека, что он принимал участие в референдуме в свое, угу, время, что вот такой-то антиукраинской оппозиции, что, угу, он призывает арестовать. И написано, директор правозащитной организации такой-то. То есть, понимаете, правозащитники на Украине, это те, которые пишут доносы с тем, чтобы хватали, арестовывали людей. И у них не возникает ощущения, что вроде бы это не правозащитник, защитная деятельность, понимаете? То есть вы абсолютно правы, абсолютно извращенная логика, абсолютно извращенная терминология, даже волонтеры. Вот в нашем понимании волонтеры, которые детям помогают, старшему возрасту, еще что-то делают, для них волонтеры это те, которые возят вооружение, которые вместе с АЗОВ, вместе с другими нацподразделениями, да, помогают им, так сказать, работать, собирают там средства,
ну,
для них.
Ну, вы знаете, Максим, вот примеров тому много. Но, ну, кстати, давайте вспомним, там один из, ну, собственно, не один, а главный идеолог германского нацизма был такой Розенберг, угу, да, он же прямо писал, так сказать, что одна из главных задач на захваченных территориях, он не называл их захваченными, так сказать, на территориях, которые будет занимать вермахт, одна из главных задач — это стравливать славян друг с другом.
Этим и занимались.
Конечно, этим и занимались.
Помните, поэтому, как поляков и украинцев, конечно, друг с другом...
Конечно, это была государственная политика Третьего Рейха, и собственно, сейчас мало что изменилось. Сейчас это политика Запада, которая транслируется Киева и руками Киева. Это, собственно говоря, реализуется. Поэтому, когда мы говорим о денацификации, как президент поставил задачу денацификация, это важнейшая задача вместе с демилитаризацией Украины. Важнейшая. Потому что если эта территория, которая там вот называлась, там называется Украиной, не будет денацифицирована, это угроза для России, для там жителей Донбасса, да, собственно, для всей Европы, я хотел бы это особо подчеркнуть, она будет воспроизводиться постоянно. Поэтому здесь, конечно, вот ни в коем случае нельзя, да я уверен, что мы этого и не сделаем, никогда нельзя останавливаться вот на полпути. Потому что здесь, конечно, несколько уровней есть. Это уровень военный в плане денацификации, это просто уничтожение, так сказать, максимальное нацистов, там, нацбатов, всяких Азовов, Айдаров и прочего, отребье, значит, есть уровень идеологический, он очень важен. Это, конечно, ну, скажем так, это завоевание умов, вот о чем мы с вами говорим, это уже происходит. Это на своим примером, нашими действиями и по освобождению от нацистов прямому, и по поддержке территорий, по восстановлению территорий, гуманитарная помощь, так сказать. Конечно, это все разворачивает, поворачивает многих людей лицом к нам, к России, и, конечно, показывает им сущность киевского режима, его западных покровителей. Вы знаете, но, кстати, еще одно очень важное, я хочу последнее сказать. Вот с 1 сентября школы Донбасса перейдут на российский стандарт образования. Это очень важно.
Конечно.
Это принципиально важная задача. Вот это тоже денацификация. Это тоже денацификация, потому что молодежи засорили мозг, конечно, основательно, надо прямо сказать. Ну, на Донбассе меньше, потому что там, да, там с 2014 года, естественно, часть территории была вне, так сказать, скажем так, да, досягаемости Киева. Остальная часть Украины... Ну, конечно, слушайте, ну, там вот там все эти мифы, которые
знаете, у нас просто мы изымаем эту литературу из библиотек и анализируем многие учебники.
Это, конечно,
совершенно верно. Слушайте, книги, учебники,
и
причем
мифы.
Тысячи книг издано.
Мифы. Надо просто рассказывать...
Десятитысячными, сотнетысячными
тиражами. Правильно, Максим. И надо просто вот сейчас украинцам, жителям Украины, надо говорить правду. Вот все, через все каналы, которые есть, да, по мере освобождения территории. Но и даже тем жителям, которые еще пока остаются там на территориях, которые пока не освобождены, надо просто максимально доносить, вот развенчивать эти мифы. Ну, начиная с одного из там главных мифов, так сказать, это миф там про Бандеру, например, да. Я уже вот неоднократно это говорил в эфирах. Ну, слушайте, вот борец за украинскую незалежность, так сказать, Бандера. Значит, его взгляды, которые были, кстати, письменно тоже им там где-то изложены, так сказать, но он их проповедовал всю жизнь. Значит, он видел Украину частью Третьего Рейха. Он абсолютно никогда не видел Украину независимым государством. Поэтому, а те, кто боролся за Украину как независимое государство и с нацистами, и с Советским Союзом, он их расстреливал. Украинских националистов. Потому что это были его
там
враги.
Была борьба мельниковца и бандеровца.
Конечно.
А он мельниковца,
нет,
а он
нет, ну,
бандеровца.
Естественно. Поэтому, да. А он-то был на коште у немцев. Это был их сотрудник, так сказать.
А
да?
Они почти все были сотрудниками.
Нет,
и Бандера, Мельник, Коновалец. Платные агенты, Абвера, Гестапо и прочее.
Хороший националист.
И в Нюрнбергском процессе они прямо упоминали фашистские просто офицеры, прямо и говорили, фашистские, украинские фашисты, да, наши агенты там такие.
Совершенно верно.
И прямо суммы называли, какие передавали.
Конечно. Когда говорят, что он там тактический сотрудник, какой же он сотрудничал? Он просто был частью вермахта. Он был частью структур, так сказать, соответствующих. Ну, в СС его, естественно, никто бы не записал, так сказать, да. Но поэтому вот эти мифы надо развенчивать. Надо, чтобы это слышала в первую очередь молодежь на Украине. Потому что засорили мозги очень основательно. Вот это тоже важнейший, я бы сказал, уровень денацификации. Она, конечно, она займет время.
Несомненно. Здесь, мне кажется, тоже важный момент. Мы обязательно вам передадим. Мы с группы историков российских сейчас сделали исторический учебник, да, и исторический труд. Истории земель, которые в разное время назывались украинскими, с древних времен до начала спецоперации, как раз мы это рассматриваем. Мы в том числе смотрим, как вот эти мифы, начиная еще с Грушевского, так сказать, как это все формировалось.
А вы начали, вот 140 тысяч лет тому назад, да, так сказать, вот как в Киеве, говорят,
да,
140 тысяч лет назад,
такое,
да? Украинское государство
появилось. Такое впечатление, что на равнину вышел неандерталец, а украинское государство уже существовало.
Нет, подождите, как это неандерталец? 140 тысяч лет назад не было, по-моему, неандертальцев, мне кажется, нет?
Ну, это уж...
Ну, не помню уже, не будем.
Не будем над ними смеяться.
Но, кстати, это серьезный вопрос, потому что люди десятилетиями живут одурманенные вот этими, этими сказками и мифами, да?
О собственной исключительности. И, между прочим, вот этот конечно. Миф об украинской нации, которая, так сказать, не замочив ног, тысячелетия прошла конечно. Без всяких смешений. А русские для них все это потомки татаро-монголов повально, да. Финнов, там, мордвы и прочее, как еще Грушевский писал.
Да. Ну, давайте говорить откровенно. Там многие, конечно, конъюнктурно, естественно, воспринимают эти, так сказать, нравоучения, эти догмы. Поэтому, как только, так сказать, будет шанс от этого сбежать, они сбегут с большим удовольствием, да? Но есть люди, которые, к сожалению, их немало, которые, так сказать, в общем-то, это впитали в себя. Поэтому...
30 секунд до да. окончания передачи. Очень кратко. Как вы видите денацификацию Украины?
Ну, собственно, вот мы об этом и говорим. Денацификация – это освобождение не только физическое от нацистов, их наказание, я подчеркнул бы это, наказание тех, кто виновен в преступлениях. Но это еще и это идеологическая денацификация, это восстановление правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. И, конечно, это создание предпосылок не возрождение нацизма на территории Украины.
Напоминаю, что в гостях у нас был заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, известный специалист, эксперт по международным вопросам Константин Константинович Долгов. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо вам.
Логика власти.